Тит и Стефан. Кассета вторая. Его зовут Елифас. До своей болезни он служил у высокочтимейшего Анны. А как же произошло это замечательное исцеление? С оживленным видом спросила Анна. «Я расспросил его об этом, госпожа», — ответил слуга. «И он рассказал мне, что некий человек по имени Иисус из Назарета увидел его лежащим на рогоже у ворот города, повелел ему встать, взять на плечи одр свой и идти домой. Тотчас же он действительно почувствовал, что может исполнить сказанное. Некоторое время спустя после этого разговора я и сам имел случай видеть этого человека, который совершил это исцеление». «Ты не видел, как он совершает свои чудеса?» — продолжала спрашивать Анна. «К сожалению, нет», — ответил маг. «Но я слышал, как он рассказывал громадной толпе народа, собравшейся вокруг него, историю. И что это была за история, всякому она была доступна и понятна. Даже дети, которых немало было около него, и те слушали его с таким же напряжением и вниманием, как и взрослые. Мне очень хотелось подольше послушать его, но у меня не оказалось тогда времени, так как я был послан к одному раввину с каким-то поручением от моего господина». Анна не прочь была бы Малху предложить еще несколько вопросов, но вовремя удержалась, и, поблагодарив слугу за его преданность, она отпустила его. Между тем Каиафа был занят очень серьезными делами. Тотчас же, по возвращении своим в Иерусалим, он назначил в своем дворце совет из влиятельных членов Иерусалимской церкви. Один из слуг принимал приглашенных и отводил их в назначенную для совета залу. Как и все комнаты дворца, эта зала была совершенно просто убрана и изобиловала светом и воздухом. Когда все члены оказались в полном составе, Малх доложил об этом своему господину Каиафе, с важным видом выступавшим в комнату. Все присутствующие встали со своих мест, кроме одного почтенного старца, перед которым сам Каиафа склонился и произнес: «Достопочтимый Анна, считаю великой честью для себя иметь возможность приветствовать тебя сегодня здесь. Твоя опытность и известная всем мудрость помогут нам разрешить некоторые недоразумения». Сидевший человек, которому обращено было приветствие, поражал своей величественной осанкой. Его длинная, доходившая почти до пояса борода, отливала серебром, а острые, проницательные глаза имели какой-то странный блеск. Вместе с сознанием собственного достоинства в лице старца еле заметно проглядывали еще хитрость, самолюбие, несокрушимая энергия. Вежливо ответив на приветствие Каиафы и немного подождав, пока он садился, Анна произнес: «Сын мой, ты собрал нас сюда здесь, чтобы сообщить результаты твоей поездки в Галилею. Скажи нам, что ты думаешь о так называемом Иисусе?» «Прежде всего, — начал Каиафа, — я нашел, что слухи о том возбуждении, какое вызывает повсюду в Галилее его присутствие, нисколько не преувеличены. Напротив, мы подумать не могли, что этот человек так сильно увлекет население. Он учит не только на полях и на улицах городов, но даже в синагогах и школах. Судя по рассказам народа, он совершил много чудес и исцелений. Впрочем, о последних я не могу ничего сказать достоверного, так как своими глазами я не видел ни одного его чуда. А на народную болтовню я не особо полагаюсь. Легковерие черни достаточно известно, в особенности галилеян. Вследствие их крайнего невежества совершенно они не в состоянии размыслить как следует над подобными вещами». «Да, мы не слышали, чтоб этот Иисус совершил каких-нибудь замечательных чудов в Иерусалиме», — заметил один из членов собрания по имени Никодим. «Это все так, мой дорогой», — ответил Каяфа. «Но кто поручится, что это правда? Если бы эти исцеления были над почтенными гражданами, можно было бы во всяком случае поверить. Но так как мы знаем, до сих пор исцелялись только нищие, а какое могут иметь значение слова нищих? Однако давайте обсудим врачебную деятельность этого человека. Со своей стороны, я ничего не вижу дурного, если бы он исцелил всех больных в стране. Более серьезного внимания, я думаю, заслуживают те претензии, которые он временами высказывает. Известно ли вам, что он совершенно серьезно выдает себя за мессию и как таковой собирает вокруг себя последователей? Это чистейшее богохульство!» — раздался голос Анны. «От юности своей я прилежно изучал пророков и никогда не находил, чтобы у них где-нибудь говорилось о таком человеке, как этот. Мессия должен явиться могущественным царем. Он спасет народ Божий от рук иноплеменников, поставит в Иерусалиме свой престол и воцарится на нем в могуществе и славе. Кроме того, сказано, что царь этот должен произойти из рода Давида и родиться в Вифлееме, в колене Иудином, а этот родом из Назарета. Если бы этот человек был мессия, — прибавил другой из присутствующих, — он, конечно же, прежде всего вошел бы в общение со священниками Всевышнего. А он не только не ищет этого общения, — нахмурившись, произнес Каяфа, — но даже мало ценит законы и обычаи церковные, поносит фарисеев и книжников. Кроме того, он сам лично не соблюдает уставов, ест неумытыми руками, находится с мытарями и грешниками, так что даже входит в их дома и сидит с ними за столом. Мой совет таков: поручить некоторым умным и рассудительным раввинам строго наблюдать за этим человеком и всякий раз доносить нам о его поступках. Это необходимо, потому что, как я думаю, священству, как и установлению Бога отцов наших, может угрожать серьезная опасность, если не будет положен предел учению этого Иисуса. «Мудрость говорит твоими устами, слуга Всевышнего!» — воскликнул Анна. «Наш долг охранять и защищать веру отцов наших, чтобы она ни в чем не терпела ущерба. Если человек этот богохульник, он достоин смерти. Так написано и в законе нашем. Однако же мы во всем должны поступать с предусмотрительностью и осторожностью, чтобы не возбудить ропот в народе». Сдержанный шепот одобрения сопровождал его слова. Немедленно же были приняты все меры к выполнению принятого предложения, и назначены были лица, которые решили послать в Галилею с поручением от Верховного Совета следить там за Иисусом и старательно выискивать повод к тому, чтобы его схватить и предать смерти. Исцеление прокаженного. «Это действительно чудо, Стефан! Если бы я не видел тебя сейчас собственными глазами, я ни за что бы не поверил бы. Уж не грежу ли я в самом деле?» — говорил Тит, и при этом стал производить невозможное телодвижение, как бы для того, чтобы убедиться, что он не спит и находится в полном сознании. Оба юноши стали ходить вдоль берега озера. Стефан перед этим только что рассказал о своей чудесной встрече с Иисусом и об исцелении маленького Гога. «И как ты его видел?» — продолжал Тит. «Ты непременно постарайся встретиться с ним, когда он снова будет в Капернауме. Ты не поверишь, Тит, как я люблю его теперь. Он для меня дороже всех на свете. Даже дороже мамы? Спросил Тит в изумлении. Да, даже дороже мамы. Маму я люблю теперь еще больше, чем прежде. И тебя тоже больше. А он любит всех людей. Ах, если б ты видел его в тот вечер, когда к нему пришло множество больных за исцелением. Я был словно ослеплен и едва осмеливался смотреть на него. Его лицо сияло каким-то небесным светом, подобно солнечному в полдень. Когда он стал говорить со слепцом и сказал ему: «Иди с миром», я сразу почувствовал сердцем, что и слепцу к слепцу возвратилось зрение. Да и кто мог бы остаться слепым перед величием лика Иисуса? А ведь знаешь, мы, собственно, не имеем с тобой определенной религии, продолжал Стефан после небольшой паузы. Отец, когда божится или заклинает кого-нибудь, упоминает каких-то богов. А мама говорила мне, что она родом еврейка, хотя я и не видел, чтобы она посещала синагогу, исключая разве тот случай, когда там был Иисус. Ох, как бы я хотел узнать, кто такой отец, о котором говорит Иисус? Нет, я непременно это узнаю, прибавил он с приливом неожиданной энергии. Буду ходить за ним и слушать его речи. Может, мне удастся разузнать что-нибудь подробнее. Ты ничего не слышал о нем с тех пор, как он исцелил тебя? Спросил Тит. К сожалению, ничего. Он всегда окружен таким множеством желающих говорить с ним, что я просто не понимаю, когда он отдыхает. Здесь, в Капернауме, я следовал за ним каждый день и даже ходил с ним в соседние города и селения и возвратился домой только потому, что боялся, как бы мама не подумала чего-нибудь плохого обо мне. Тит, не знаешь ли ты, что это с нашей мамой делается? Внезапно спросил он. Она часто горько-горько плачет, несмотря на то, что я совершенно выздоровел, а отец уже давно не возвращался домой. А ты спрашивал когда-нибудь о причине ее слез? Уже несколько раз спрашивал, но она всегда мне твердит одно и то же. Ты не поможешь мне, мой сын. Зачем же я напрасно буду тебя расстраивать? Тит, попробуй ты спросить когда-нибудь. Непременно спрошу, если будет такой случай, ответил Тит. А теперь я буду с удовольствием слушать тебя, Тит, обратился к нему Стефан. Расскажи, где ты был, что делал. Да пойдем лучше в тень деревьев, а то солнце невыносимо печет. С этими словами Стефан опустился на мягкую траву в тени ближе фигового дерева. Тит последовал его примеру и, сорвав несколько лилий, стал ощупывать их белые нежные лепестки. «Зачем ты губишь эти нежные цветы?» – воскликнул Стефан. «Вот если бы ты слышал, что говорил учитель о лилиях, ты никогда бы этого не сделал». «Что же он о них говорил?» Он говорил, что эти лилии сотворены отцом его, и что если он так заботится и украшает эти цветы полевые, то тем большую заботу он имеет о людях, детях его. Он говорил также, что сам пришел для того, чтобы показать нам Отца Великого и Милостивого к людям. «Стало быть, он пришел и для меня?» С заметной грустью пробормотал Тит и далеко отбросил голые стебли цветов. «Да что с тобой, Тит? Отчего ты сегодня такой странный?» Спросил Стефан, нежно гладя его грубую загорелую руку. «С тобой, может быть, случилось что-нибудь? Скажи же мне». «Нет, не годится тебе об этом говорить», отвечала мрачно, смотря на белые паруса судов. «От этих мошенников все можно ожидать. Помнишь, как они тогда ночью привалили к нам всей ватагой? Ты сам, наверное, слышал их разговоры. Они насильно потом заставляли меня совершать такие вещи, о которых я не скажу ни за какие деньги. Нет-нет, пусть лучше отсохнет у меня язык, чем я это сделаю. Продолжал он с волнением. Ненавижу я теперь Думаха и тех людей, с которыми он связался. Это настоящие дьяволы. Они и меня хотят сделать таким же вором и мошенником, как и сами. Ты посуди только, каково мне было, когда ты стал рассказывать о великом человеке. Он исцеляет хромых, глухих и расслабленных. А мы грабим людей, увечим их, даже иногда убиваем. Последние слова он произнес едва слышно, закрыл лицо руками и зарыдал. Стефан все время слушал его. С его лица постепенно исчезла прежняя улыбка, счастье и блаженство. Наконец он протянул руку, положив на плечи брату, и сказал: «Но ведь ты же не должен был поступать против собственного желания. Сам ты добрый, Тит, правда добрый? Ты всегда так почтителен и ласков с мамой и со мной. Вспомни, как ты ухаживал за мной, когда я был еще болен. Нет, у тебя доброе сердце», — продолжал он, ласково заглядывая ему в лицо. «Ты не пойдешь больше к тем злодеям? Ты ведь останешься дома со мной и с нашей мамой?» Тит перестал плакать и, поднявшись с земли, прерывистым голосом ответил: «Нет, Стефан, я не добрый, ты ошибаешься. Вот ты — совсем другое дело. Однако пойдем отсюда». «Пойдем, я готов», — произнес Стефан, быстро поднимаясь с земли. «Может, мы даже встретим его. От рыбаков я слышал, будто он был намерен посетить все города и селения вблизи озера». «А каких это ты рыбаках говоришь?» — спросил Тит с видным оживлением. «Симон, его брат Андрей, а также Яков и Иоанн, сыновья Заведея. Ты знаешь их?» «Да, я их иногда встречал на озере. С одним из них мы даже обменялись парой слов». «Вот как! Только знаешь, они бросили ведь теперь рыбачий промысел. В народе говорят, будто они уже не хотят оставлять Иисуса. Однажды раввин при мне говорил о них: странных людей набирают в ученики себе этот человек. Но в народе никто не обратил внимания на его слова, потому что у всех на уме были те чудесные знамения, которые сотворил Иисус». «Раввины, видимо, не особенно благоволят к Иисусу?» — спросил Тит, улыбаясь. «Да, они, видимо, очень самолюбивы, эти святоши. Они, наверное, боятся, что не найдут себе больше учеников и последователей. Но на днях мне случилось проходить по рынку во время ихней молитвы. Ты представляешь, с каким страхом они заворачивали свою одежду, чтобы не оскверниться от прикосновения ко мне? Однако, почему там такая толпа народа? Смотри, все стекается туда со всех сторон. Пойдем посмотрим». И оба юноши пустились бежать в направлении к толпе. «Что тут такое? Я ничего не вижу», — обратился Тит к одному из толпы, вытягивая шею, чтобы лучше осмотреть улицу. «А разве ты не слышишь, что здесь будет проходить сейчас Иисус из Назарета?» — ответил тот. «Да вот он идет! Неужели не видишь?» Он указал на легкое облако пыли, поднимавшееся по полевой загородной дороге. Видно было, что по дороге двигалась большая толпа народа. «Народ как овцы валит за ним», — продолжал тот же незнакомец. «Со всех селений стекаются слушать его. Он творит чудеса, исцеляет больных, и, кроме того, он учит не так, как книжники, и слова его обладают такой силой, что даже дьяволы повинуются ему». «Меня он тоже исцелил», — просто заметил Стефан незнакомцу. Тот устремился на Стефана вопросительным взглядом. «Отчего же он тебя исцелил?» — спросил он. «Я был калека», — начал Стефан. Но как раз в это время громкий крик прервал его рассказ. «Нечистый! Нечистый! Послышался крик такой зловещий и потрясающий, что каждый, стоявший в толпе, невольно содрогнулся и попятился назад. «Прокаженный идет!» Воскликнули разом несколько голосов, и в тот же миг вся толпа от ужаса рассыпалась в разные стороны. Стефан и Тит тоже как-то сразу отодвинулись назад, увидев высокую фигуру прокаженного, который, прихрамывая, с видимым усилием продвигался к толпе, время от времени выкрикивая охрипшим голосом: «Нечистый! Нечистый!» Большая часть лица была закрыта грубым покрывалом его тюрбана. По-видимому, он сам старался как можно больше закрыть лицо, чтобы не так сильно бросалась в глаза его болезнь. Тем не менее, при первом же взгляде на него можно было заметить, что он поражен самой ужасной из всех болезней, какие вообще могут быть у людей. Между тем, пестрая толпа мужчин и женщин, а также детей, среди которых находился и Иисус, приблизилась к тому месту, где стоял прокаженный. Увидя прокаженного, народ с криком «Нечистый! Нечистый!» разбежался. Лишь Иисус остался один стоять на дороге. Прокаженный, узнав Иисуса и видя, что он не удаляется от него, подбежал к нему, пал перед ним ниц и умоляющим голосом воскликнул: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус простер свою руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». В тот же миг прокаженный встал, и все увидели, что все следы его болезни исчезли, и его тело стало таким же чистым, как и у других людей. Во время наступившей тишины Иисус разговаривал с бывшим прокаженным, но так тихо, что никто не мог понять, что он говорил. По позднейшей передаче исцеленного чудотворец сказал ему, чтобы он показался священнику, как написано в законе Моисеевым, и кроме того, чтобы никому не рассказывал, что с ним произошло. Когда исцеленный удалился, среди народа поднялся громкий крик радости, и толпа ринулась за Иисусом. Так что Стефан и Тит вскоре очутились совершенно в стороне. «Это не чудо», — сказал Стефан, оправившись от волнения. Тит ничего не ответил, но Стефан успел заметить, что на его больших и темных глазах сверкали слезы. Исцеление расслабленного. «Эй, послушай-ка, малый, у тебя, кажется, крепкая спина-то. Не можешь ли нам немного помочь?» Обратился чей-то голос к Титу, который в это время возвращался с рыбной ловли вместе со Стефаном. Несмотря на то, что они оба порядочно были нагружены рыбой и сетями, они направились к тому месту, откуда послышался голос. Человека четыре стояли у носилок с беспомощно лежащим больным. «Мы вот хотим отнести больного в дом Симона Рыбака», — продолжал один из них. «Мы слышали, что там остановился Иисус из Назарета. Он, наверное, может его исцелить». Лежавший на носилках, больной громко простонал. «Вот этот старик помог нам принести носилки сюда, а сам еле держится на ногах, от слабости не может идти дальше. Теперь мы не можем двинуться ни вперед, ни назад. Вот если б ты, паренек, помог нам, сделай милость». «С удовольствием», — сказал Тит. «Ты, Стефан, понеси пока сеть и рыбу, если можешь». «Давай я понесу что-нибудь», — раздался в это время дрожащий голос старика. «Благословение отца да почиет на тебе, добрый юноша, за то, что ты не отказался помочь донести моего бедного сына к исцелителю».
«Батюшка!»
— скорее простонал, чем проговорил больной.
«Да что же в этом пользы? Священник ведь не раз говорил мне, что страдания посланы Богом мне в наказание за грехи мои. Никто, кроме Всевышнего, не может снять с меня это наказание. Я должен терпеливо переносить страдания.
Ах, эти раввины, чего только они наговорят, проворчал старик. Я знаю тебя лучше, чем они. Ты такой же, как и все. Совершенного во всем человеке нет на земле. Все мы грешны. И если бы Всемогущий восхотел поступить с нами по грехам нашим, все мы лежали бы на одре болезни. Нет никого, кто мог бы сказать о себе, что он без греха. Не правду ли я говорю, молодые люди?
Все согласились с его словами. А Тит почувствовал, как от сознания его греховности кровь прилила у него к голове, и он заметно покраснел.
«Ну, вперед, вперед!»
– живо произнес один из стоящих.
«Поднимайте только тише, чтобы не причинить больному лишних страданий».
Молодые люди подняли носилки и быстрыми шагами двинулись по улице. За ними последовали и старик со Стефаном. «Бедный мой сын!» – тихо говорил про себя старик и печально качал головой.
«Давно он у вас болен?» – спросил Стефан участливо.
«С 8 лет от рождения он попал под лошадь римского гарнизона. В Тивериаде был тогда языческий праздник или что-то в этом роде, и мой мальчик отправился туда посмотреть игры. Мать не пускала его. Но он тайком убежал со своими сверстниками, а к вечеру соседи принесли его домой полумертвым. Горю нашему не было границ. До тех пор он был веселый, здоровый ребенок, но после уже не сходил с постели, как будто все его члены омертвели. Спустя немного времени мы отправились в Капернаум, и его мать непрестанно молилась о его выздоровлении. И всемогущий Бог услышал бы ее молитвы, как некогда он услышал молитву Анны. Но раввины стали говорить, что он должен терпеть все страдания, как наказание за свои грехи. Раввины были отчасти правы, потому что если бы он послушал тогда свою мать, с ним не случилось бы этого несчастья. А мы, поверь мне, всегда старались поступать по заповедям Божьим, и он, несмотря на все страдания, ни одного слова ропота не произнес на Бога. Давид говорит в одном из своих стихов в Псалмах: «Как отец милует сынов своих, так милует Господь боящихся его». Он смилуется, конечно, над моим несчастным, терпеливым сыном.
«Что ты сказал сейчас об отце, милующем детей своих?» С жадным любопытством спросил Стефан. «Повтори, пожалуйста, мне еще раз».
Старик повторил еще раз слова псалма, потом серьезным, почти строгим тоном добавил: «Что же ты, мальчик, священного писания не знаешь? Твои лета я наизусть знал псалмы, и, кроме того, еще многое, что написано в законе».
«К сожалению, я ничего этого не знаю», — ответил Стефан.
«Мой отец грех, и я не имел возможности изучать ваше писание».
«Так ты язычник?» — воскликнул старик, отступив немного назад от мальчика.
«Хороший ты все-таки человек», — воскликнул старик после недолгого молчания. «Это по лицу видно. Я не так гнушаюсь язычниками, как наши раввины. Тот, кому мы идем, учит и исцеляет всех, кто к нему приходит, не различая даже, будет ли это мытарь или грешник».
«Я и сам убедился в этом», начал с вежливостью Стефан. «Если бы не он, я до сих пор был бы покалекой. Он исцелил меня, не спрашивая, знаю ли я псалмы или закон, и хожу ли я в синагогу. О себе я его не просил. Я просил его об одном бедном маленьком мальчике. Как ты думаешь, отец милует детей своих, о котором говорится в псалме и отце,
о котором часто упоминает Иисус, это одно и то же лицо?
Да, конечно, это Бог Авраама, Исаака и Иакова.
Кто были эти люди? Простодушно спросил Стефан.
Ты язычник, юноша, уже с сердцем произнес старик. Ходил бы лучше в синагогу и слушал Писание.
Я непременно буду ходить. Раньше ведь я совсем ничего не мог делать. Был полный калека. Не мог вообще ходить. Как же я мог ходить в синагогу?
В этот момент оба собеседника заметили, что несшие больного остановились и поставили носилки на землю. Старик приблизился к сыну и с любовью взглянул на его исхудалое лицо.
«Может быть, тебе от тряски стало плохо?» Ласково обратился он к нему.
«Нет, батюшка, тряска не может причинить такой боли, как мысль о грехах. Иисуса, конечно, нельзя будет исцелить меня, потому что я зол и нечист перед Богом. Несите меня лучше домой, дайте мне спокойно умереть».
«Смотри на меня!» — воскликнул в это время Стефан. — Я язычник, как назвал меня сейчас твой отец, и все-таки он меня исцелил. Исцелил он также Филиппа, которому за какое-то преступление выжгли глаза. Я не знаю, в чем именно он провинился, но ясно, что он великий грешник, если заслужил такую кару по закону. Кроме того, он исцелил множество других больных, и ни один из них не был ни священником, ни раввином, ни фарисеем. Почему же он не может исцелить тебя? Ты мало знаешь его. Он также милостив к людям, как Отец Небесный милостив к детям своим. Он любит людей больше, чем мать своих детей.
Больной поднял на Стефана свои печальные глаза и внезапно спросил его.
«Кто ты? Уж не ангел ли ты?»
И в самом деле, при лунном свете мальчик, любовно склонившийся над ним, походил на ангела.
«Нет, сын мой, это не ангел», — ответил за Стефана старик. «Он действительно язычник, как он сам говорит, и не знает даже, кто был Авраам, Исаак и Иаков. Ободри же, дитя мое, великий чудотворец исцелит и тебя». Не таких грешников, как ты, он исцеляет. Выпей-ка вот глоточек вина. Это немного тебя подкрепит.
С этими словами он снял маленький мех с вином и подал его больному. Вскоре шествие снова возобновилось. Недалеко уже был и дом Симона. Но чем ближе они подходили к нему, тем яснее для них становилось, что попасть туда будет очень трудно. Даже почти невозможно. Им уже встретилось по дороге несколько человек, которые горько жаловались, что за множеством народа невозможно ни видеть, ни слышать Иисуса.
«А вдруг окажется, что мы даром тащили сюда больного?» — печально воскликнул старик. «Кто знает, может, нам не удастся видеть его?»
«Тише! Больной может услышать», – остановил старика Стефан. «Попробуем сначала, может, нам удастся пробраться к нему».
Между тем толпа становилась все гуще. Они могли пробираться теперь только медленным шагом. Наконец носилки опустили и стали совещаться, как бы лучше добиться своей цели.
«Что это у вас?» спросил один, проходивший мимо. «Опять больной?»
С этими словами он взглянул через плечи несущих на носилках.
«Вот что я вам посоветую», — продолжал он. «Несите-ка вы лучше его поскорей домой. Уверяю вас, сегодня учитель никого не исцеляет. Он в верхней горнице Симона занят беседой со священниками, раввинами и фарисеями. Сам дом и сад уже давно полны народа, так что ни один человек не сможет пробраться к дверям, а тем более вы с носилками».
«Жаль», — промолвил один из несущих. Я совсем не рассчитывал, что нам придется нести его обратно назад.
О, Вениамин, бедный мой сын!
Зарыдал старик, ломая в отчаянии руки.
Подождите немного, произнес Стефан, приближившись к носилкам. Я уверен, что мы найдем его. Нужно только постараться как следует. Тит, сходи, пожалуйста, посмотри, неужели в самом деле нельзя никаким образом проникнуть в дом?
Тит пошел, но через несколько минут возвратился снова, тяжело дыша от сильного напряжения. Недалеко от садовой калитки есть лестница, которая ведет на кровлю дома. Мне думается, если бы взойти туда, можно было бы поднять несколько брусьев в потолке над той комнатой, где находится теперь учитель, и опустить больного вместе с носилками вниз.
«Это хорошая мысль!» – воскликнул Стефан. «Нужно сейчас же попытаться ее исполнить!»
«Подожди!» – воскликнул старик. «Кто нам дал право портить кровлю ближнего? Кроме того, разве прилично отвлекать учителя, в особенности теперь, когда он занят серьезной беседой с учеными мира сего? Один Бог знает, как страстно я хочу, чтобы мой бедный Вениамин был исцелен, но все-таки твой план мне не особенно по душе. Это было бы какое-то насилие».
«Батюшка», — проговорил больной, едва сдерживая рыдание, — «я боюсь, что, не сделав ничего, нам придется возвратиться домой. А я едва ли это перенесу. Я чувствую, что силы меня совсем оставляют. Батюшка, позволь им отнести меня туда. Только хотя бы прикоснуться к нему».
Старик все еще колебался, но тут Стефан наклонился к нему и тихо произнес:
«Позволь же скорее исполнить его волю».
«Ну, хорошо, пусть попробует. Я потом уплачу Симону за порчу кровли, что будет следовать».
Четверо молодых людей осторожно подняли носилки и двинулись вперед. До садовой калитки идти было нетрудно, но в самом саду им пришлось буквально протискиваться сквозь густую толпу народа. Наконец, после неимоверных усилий, они достигли лестницы, а через несколько минут были уже на кровле. Некоторые, стоявшие внизу, заметили это.
«Зачем вы туда забрались?» – кричал один из толпы.
«А вот хотим разобрать кровлю и опустить к учителю больного», – ответил Тит.
«Вот отсюда нужно разбирать», – ответил тот же голос. «Учитель находится как раз под этим местом. Если угодно, я помогу вам».
Вскоре дюжина сильных рук уже была за работой. В невероятно короткое время в кровле образовалось отверстие, чтобы опустить вниз носилки.
«Ну, все готово. Держите крепче», – произнес Тит, обращаясь к своим сотоварищам.
Больного осторожно подняли и медленно стали опускать на веревках в отверстие. В комнате, где сидел Иисус, мгновенно воцарилось глубокое молчание. Все присутствующие были в первый момент так поражены, что не могли выговорить ни слова. Оставшиеся на кровле, притаив дыхание, с напряжением ожидали, чем окончится их смелое предприятие. Учитель, все время сидевший при беседе, встал, наклонился над больным и пытливо посмотрел ему в лицо. По бледным и исхудалым чертам его лица, по глазам с мольбой, устремленными на него, Иисус прочитал всю боль страданий несчастного. Ни о чем не спросив больного, Иисус ласково возложил на него, на его чело руку и произнес: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Громкий ропот негодования раздался в комнате. «Он богохульствует! Только Бог имеет право отпускать грехи!» —
говорили друг другу длиннобородые раввины. Но учитель повернулся к ним и, пристально глядя в глаза, спокойно произнес: «Что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Больной тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Кит у Иаира. Именитый начальник Капернаумской синагоги Иаир только что окончил подробный обзор своих владений. Иаир не только пользовался всеобщим почетом и уважением, но и обладал довольно значительным по тому времени состоянием. Он всегда строго следил за тем, чтобы во всех его владениях поддерживался самый образцовый порядок. Теперь он отдавал самые различные указания стоявшему перед ним своему главному управителю. «В саду у тебя я нашел беспорядок, Бенуни», — говорил он со строгостью. «На траве везде кучи сухих листьев, теплицы тоже не в порядке. Очевидно, произошли какие-нибудь упущения». «А осмеливаюсь доложить тебе, господин мой, что у меня не хватает слуг, и мне кажется, нам необходимо будет нанять одного работника. Если тебе угодно, я могу купить раба или нанять работника в городе. Виноградник действительно нуждается в уходе и требует много времени и сил, поэтому не было до сих пор никакой возможности с прежним вниманием следить за порядком в саду. Поверь мне, что это произошло не от лености твоих слуг или моего нерадения». «Верно, верно», – перебил правителя Эир. «Я было и забыл о новом винограднике. Так вот, ты выбери себе подходящего слугу, и пусть он наблюдает за порядком в саду. Только будь осмотрителен в выборе работника. Маленькая Руфь ведь часто гуляет в саду, и хотя с ней постоянно кто-нибудь бывает, все-таки она может случайно увидеть что-нибудь непристойное, а я этого вовсе не желаю». «Все твои приказания будут выполнены, господин мой», — ответил Бенуни и, простившись со своим господином, отправился на рынок. Там он объявил, что ищет молодого парня для работы в саду досточтимого Иаира. Вскоре около него собралась большая толпа молодых людей, но он своим опытным взором сразу понял, что ни один из них не подходит. Совершенно случайно недалеко от них стоял Стефан и Кит, занимаясь продажей своей рыбы. Продавал по обыкновению Тит, а Стефан задумчиво стоял и смотрел на пеструю толпу. Мощная фигура Тита сразу же бросилась ему в глаза, и он все время с интересом следил за его движениями. Как только Тит окончил свою работу, Стефан взял его за руку и взглядом указал на Бенуни и шепнул: «Смотри, вон тот человек хочет нанять себе работника для работы. Предложи ему свои услуги. Ведь так ты смог бы избежать общества отца и его шайки». «Да ведь это же еврей», — произнес Тит, вглядываясь в Бенуни. «Ну уж, к нему я ни за что не пойду в услужение». «Да ты не раздражайся, Тит! Рассуди хорошенько», — продолжал убеждать его Стефан. «Ты, по крайней мере, хоть переговори с ним». Через минуту оба юноши уже стояли около Бенуни, и Стефан, видя, что Тит угрюмо молчит, произнес: «Я слышал, что вы ищете себе молодого прислужника». «Совершенно верно», — перебил его Бенуни. «Только ты для меня слишком молод. Если бы ты был таким вот, как этот парень», — добавил он, указывая на Тита, «тогда ты в состоянии был бы служить в саду моего господина Иаира». «А в чем же должна заключаться работа?» – спросил Тит, которому очень хотелось посмотреть внутренность этого дворца, скрытого от посторонних высокими стенами.
Я уже сказал, что главные занятия будут в саду. Поддерживать в нем порядок, смотреть дорожки, смотреть, чтобы не топтали траву и прочее.
Мне кажется, что я все это смог бы исполнить, — скромно проговорил Тит. Он уже сам теперь ясно осознавал, что ему, во что бы то ни стало, надо уходить от отца.
Бенони, приписав первоначальную нерешительность Тита одной его скромности, оставшись совершенно довольным его внешним видом, после непродолжительного допроса заключил сделку с тем условием, чтобы Тит в этот же день принялся за работу. Стефан, оставшись один, долго стоял и смотрел уходившим Бенони и Тита. Горькое чувство одиночества охватило все его существо. Ему казалось, что никогда, никогда не смогут повториться те часы, которые он проводил с Титом на озере, их продолжительные прогулки по полям, их вечерние беседы на кровле дома.
«Лучше бы я совсем не видел этого еврея», — думал он про себя. Один момент ему даже хотелось догнать Тита, упросить его снова вернуться домой. Но через несколько минут его мысли приняли совершенно другое направление.
«Нет, я должен радоваться, что он ушел», — думал он. «Для него это необходимо. Научусь сам управлять лодкой, ведь мне уже 15 лет, и сил у меня не меньше, чем у моих сверстников. Маме нужна моя помощь. Тита не будет дома, и я должен его заменить». Погруженный в такие думы, он быстро зашагал к своему дому. Тем временем Тит и Бенони успели уже подойти к дому Иаира. Это было массивное четырехугольное здание. Окон в нижнем этаже совершенно не было. С каждой стороны дома были видны входные двери, или скорее, ворота. На втором этаже были окна большие, высокие, с редкими решетками, какие еще и теперь употребляются на Востоке. Войдя в одни из ворот, Тит и Бенони очутились в сводчатом коридоре, по которому они вышли во двор. Вспомнив рассказ Приски, Тит понял, что они были в так называемом служебном дворе. В середине двора находился колодец. По бокам шли стойла для лошадей и мулов, а на противоположной стороне все свободное пространство занимали печи и мельницы. Мужчины с зачисткой лошадей смеялись и громко разговаривали друг с другом, а женщины и девушки собирались в кучу у колодца и мирно беседовали. Когда они вошли во двор, все оглянулись и стали с любопытством рассматривать нового товарища, а одна девушка, видимо, любопытнее других, подбежала к Бенони и с легким поклоном заговорила. «А вот и наш Бенони пришел. Госпожа поручила мне отослать тебя к ней, как только ты возвратишься. Ты слышал, что мы на будущей неделе отправляемся на праздник в Иерусалим? Я очень рада этому. В Иерусалиме на празднике будет, конечно, гораздо веселее, чем в нашем скучном Капернауме». «Постой, постой!» — строго заметил Бенони. «У тебя сегодня язык словно ручей. Ты лучше позаботься, чтобы вот этому молодому человеку дали что-нибудь поесть, пока я схожу к госпоже».
«Я скоро вернусь и потом отведу тебя в сад», — добавил он, обращаясь к Титу. «Так что ты можешь сегодня же приняться за работу».
«Да-да, чтобы окончить ее до возвращения господина», — мешалась Мариса, так звали девушку. Насмешливо улыбаясь, она продолжала. «А то со вчерашнего дня целой кучи сухих листьев нанесло на дорожки и траву». Но Бенони уже не слушал ее замечания и быстро скрылся в одной из дверей. Девушка обратилась к Титу и, осмотрев его с головы до ног, заговорила опять. «Сегодня наш господин говорил опять что-то с Бенони, и Бенони говорил, что нужно будет нанять работников в сад. Я случайно услышала их разговор об этом, когда сидела с шитьем на террасе. Твоя работа будет
расчищать дорожки в саду и снимать сухие листья с цветущих кустов. Разумеется, если только у тебя хватит силы для такой трудной работы, прибавила она, лукаво улыбаясь.
Расчищать дорожки и подрезать сухие листья совсем нетрудно, возразил Тит,
заметно покраснев в лице. «Ну вот, и рассердился! У, какой ты!» — говорила девушка. «Ты должен только радоваться, что получил такое хорошее местечко. Из-за такого местечка многие проглядели бы все глаза. Бинони наш очень добрый человек. Ты сам вскоре в этом убедишься. Немного глуповат только он. Ну да ведь это не беда. Пойдем, я покажу тебе наше хозяйство и дам тебе что-нибудь пообедать».
Вскоре Тит убедился, что Мариса говорила ему правду. Его работа была легкой и приятной. Кроме того, он всегда находил новые и новые предметы для своей любознательности. Несколько раз он имел случай видеть хозяйку дома, когда она выходила на террасу, а маленькая Руфь, девочка лет 12, ежедневно играла в тенистых аллеях сада. Дороже всего для Тита было то, что Бинони, узнав, как он искусно владеет лодкой, стал иногда поручать ему доставлять рыбу для господского стола. В таких случаях Тита всегда сопровождал Стефан, и они вместе могли проводить на озере несколько часов.
«Теперь я некоторое время не увижу тебя», — сказал однажды Тит Стефану. «Сегодня утром Бинони объявил, что завтра утром все семейство господина отправляется в Иерусалим. Многие из слуг тоже должны идти с ним. Мне придется вести мула, на котором поедет маленькая Руфь. Мариса говорит, что в Иерусалиме мы остановимся во дворце первосвященника, так как наша госпожа – родная сестра жены Каиафы».
«Ты увидишь много интересного», – задумчиво произнес Стефан. «Как я рад, что один научился управлять лодкой, по крайней мере, в твое отсутствие. У меня не будет никаких препятствий продолжать наши обычные занятия».
«Да, теперь-то ты превосходно умеешь обходиться с лодкой», — сказал Тит, не без некоторого самодовольства. «Но прими во внимание, что ты еще ни разу не испытал бури, а она иногда возникает так внезапно и с такой силой, что такому опытному рыбаку, как ты, нетрудно пойти ко дну. Ты не вздумай осмелиться отправиться на озеро, когда ветер дует не с той стороны, с которой я тебе указывал. Еще больше остерегайся выходить ночью, даже если с тобой будет еще кто-нибудь. Самое лучшее время для тебя – рассвет».
«Учитель и его ученики тоже пойдут в Иерусалим, и еще многие другие с ними», – проговорил Стефан через несколько минут, а затем прибавил. «Ты понимаешь, помнишь Вениамина, который был расслабленным и которого учитель исцелил? И представь, 2 или 3 дня назад я встретил его, когда он выходил из синагоги. Он узнал меня и стал настойчиво упрашивать, чтобы я пошел с ним домой. Он хотел меня научить читать по-еврейски, чтобы я не был язычником и мог сам читать Священное Писание. С той целью он выучил меня читать один стих. Один псалом, вернее. Хочешь послушать?» Тит кивнул головой в знак согласия, и Стефан громко и отчетливо начал. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стезю правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твои да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». 22-й псалом. «Не правда ли, какой чудесный псалом?» — тихо спросил Стефан. «И у них много таких. Я их все выучу наизусть. Вениамин говорит, что нужно также выучить и закон, но он мне не так нравится. Слишком уж много там всяких запрещений. Все их, пожалуй, даже и не запомнишь.
А ведь ты, пожалуй, чистейшим фарисеем станешь, заметил Тит не без гордости.
Я вижу, ты уже пришил к своему платью широкие кисти и на лбу стал носить повязку, как фарисей.
Да нет же, скромно возразил Стефан. Я во всем хочу подражать учителю, а я уверен, что он не фарисей.
Знаешь что, Стефан, проговорил Тит после небольшой паузы, во время которой они спускали свою сеть в воду. Псалом, который ты мне прочитал сейчас, показался мне очень знакомым. Я где-то слышал его много раз, потом снова забыл. Мне еще иногда кажется, что когда-то, будто во сне, я видел и чей-то дом, подобный дому Иаира.
Ты часто слышал рассказы мамы о богатом доме, где она жила в молодости. Вот тебе и кажется, что ты его когда-то видел, заметил Стефан.
«Ну, Псалом, как же мог быть мне когда-то известен?» – спросил Тит. «Разве мама пела тогда его?» Он стал медленно речитативом петь псалом. После нескольких строк он прервал псалом восклицанием. «Забыл немного!» И погрузился в глубокое молчание, несмотря даже на то, что Стефан продолжал еще без умолку говорить, не обращая внимания на своего рассеянного слушателя.
Путешествие Иаира в Иерусалим. Несмотря на то, что утро только началось, и на небе не успели еще погаснуть ночные звезды, на обширном дворе в доме Иаира заметно было большое оживление. Слуги то и дело сновали туда и сюда. С громким криком погонщики выводили мулов и нагружали их узлами и коробками. В самой середине двора стоял Бенони, совершенно спокойно, с некоторым достоинством, совершенно спокойно дававший слугам свои распоряжения и выговоры. Когда животные были нагружены и выведены за ворота на улицу, он приказал оседлать лошадь и вывести мулов для самого хозяина и его семейства.
«Время-то уходит незаметно», — говорил он слугам. «Живее, живее, дети! До полудня мы должны сделать целый переход».
Вскоре был выведен из конюшни арабский скакун. За лошадью погонщики вывели несколько мулов, увешанных всевозможными украшениями. После этого Бенони доложил хозяину, что все готово к отъезду. Вскоре он вышел в сопровождении самого хозяина Иаира, супруги Сары и маленькой Руфи, а также с ними были несколько служанок, несших различные ковры и покрывала.
«Я так рада, что мы наконец едем!» – воскликнула Руфи, выбегая на двор.
«Ах, вот и моя милая старая Бека!» С этими словами она потрепала своего любимого мула, белого как снег.
«Ну, постой же, душенька!» Ласково остановила ее няня. «Пусть Бенони подсадит тебя в седло!»
Но в это время Тит ласково поднял девочку и усадил ее в седло.
«Смотри, мама, Тит даже умеет сажать седло!»
Радостно лепетала Руфь.
«Я рада, что ты поведешь мою лошадку», — продолжала она, гладя ручонкой лоснящую шею животного. «Мы будем с тобой дорогой разговаривать. А то в последнюю поездку Беку вел старик Аза. И сколько я с ним не пробовала говорить, ни одного моего слова он не понял, потому что он глухой».
Тит улыбнулся, но ничего не сказал. Он чувствовал себя немного смущенным в присутствии этой маленькой девочки.
Наконец все было готово, и караван медленно двинулся в путь. Бенони облегченно вздохнул, вытер с лица пот и, сказавши еще несколько слов своему помощнику, который в его отсутствии должен был смотреть за домом и оставшимися слугами,
вскочил на лошадь и галопом присоединился к остальным всадникам. Руфь рядом с Марисой ехала за своей матерью. Впереди них ехал Яир с толпой вооруженных сил, а за ними тянулись погонщики с различными навьюченными животными, нагруженные богатыми жертвами к празднику, дорожными палатками, провизией и вообще всем, что было необходимо для путешествия. Как бы ни было еще рано, город кипел уже полной жизнью. Караван пробирался по улицам, естественно, обращая на себя внимание каждого прохожего. Супруга Яира закуталась в вуаль и приказала Руфи сделать то же. Девочка еще раз обвела своими глазами вокруг и с неудовольствием исполнила приказание матери. К своему изумлению, Тит на одной из улиц увидел Стефана, который с другими людьми стоял с сетями на плечах и смотрел на проходивший караван. Увидев Тита, он даже покраснел от волнения и поднял кверху пойманную рыбу с очевидным стремлением показать ее Титу и крикнул ему вслед. «Тит, да хранят тебя боги!» «Кто этот юноша?» А с любопытством спросила Руф, и почему он говорит «да хранят тебя боги?» Как будто их существует несколько. «Это мой брат Стефан», — ответил Тит. «А говорит он так, потому что с детства привык к такому выражению, ведь мы люди греки». «Нет, Тит», — возразила девочка, — «я много видела греков. Он совсем не похож на них, и у тебя черты чистокровного еврея. Ты напоминаешь мне чье-то лицо, очень знакомое. Я только сейчас не могу вспомнить. А расскажи мне что-нибудь о брате. Ты его, кажется, назвал Стефаном». «Я могу рассказать тебе о нем чрезвычайное, ведь он был совсем калека и не мог ходить, пока не исцелил его Иисус, великий чудотворец. И, как видишь, он так же здоров и крепок, как другие, хотя он до сих пор сохранил детское нежное лицо, мне, по крайней мере, так кажется», — заявил Тит скромно. «Да, конечно», — произнесла Руфь с оттенком нетерпения. «Неужели он действительно совсем выздоровел и может бегать и прыгать, как другие? Расскажи мне, как это произошло? Только, пожалуйста, поподробней». И Тит стал рассказывать со всеми подробностями исцеления Стефана и маленького Гога. Руфь слушала внимательно и лишь изредка прерывала рассказ своими вопросами. «Да, это хорошая история!» — воскликнула она по окончании рассказа, захлебываясь от восторга. «Я тоже видела этого назарянина», прибавила она после небольшой паузы. «Мне кажется, он самый красивый, самый добрый, самый великий человек на всем свете. Мне очень хотелось поговорить с ним хоть один раз, но мама этого не позволила, потому что около него всегда много народа». В это время караван вышел уже из черты города и стал подниматься на небольшую, но крутую гору, которую окружало красивое Генесаретское озеро. На дороге часто попадались довольно крупные камни, и Тит должен был напрягать все свое внимание на то, чтобы проводить мула по более удобным тропинкам. Заботливая мать несколько раз оглядывалась назад, чтобы посмотреть на свою дочь, и всякий раз при этом слышала веселый смех. Через час вершина холма была наконец достигнута, и караван остановился на несколько минут отдохнуть после трудного подъема. Взором путников представилась прелестная картина. На 1000 фут ниже их расстилалась зеркальная поверхность огромного озера, на котором кое-где виднелись пестрые паруса судов. Спускавшийся террасой к озеру холм покрывали ярко-зеленые деревья. Кое-где виднелись живописно расположенные деревушки, а далеко на горизонте сияла снежная вершина Ермона. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя?» — тихо произнесла Сара. Для Тита наступили теперь счастливые дни. При его крепком телосложении путешествие не могло причинить вреда его здоровью и даже не влекло за собой особой усталости. А между тем, постоянная смена впечатлений, новизна обстановки, живописные вечерние костры на ночевках, а главное, все увеличивающаяся привязанность к нему маленькой Руфи служили ему источником неисчерпаемых, неведомых ему раньше наслаждений. Его душа все больше и больше открывалась для больших наслаждений. На четвертый день пути уже заметна стала близость священного города, так как все чаще и чаще стали попадаться по пути караваны богомольцев и большие стада овец и быков, предназначенных для праздничных жертвоприношений. Многие богомольцы пели на ходу священные песнопения, и ветер разносил далеко по долинам отрывки песнопений. «Вот стоят наши ноги во вратах твоих, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят племена, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». Семья Иаира у Каиафы. «Говорю тебе, что нельзя больше терпеть подобные вещи. Этот человек с каждым днем выказывает все новое богохульство». Человек, говоривший эти слова, был Каиафа. Он беспокойно шагал взад и вперед по кровле своего дворца, а его собеседник, гость Иаир, полулежал невдалеке от него на мраморной скамье. В некотором расстоянии от мужчин сидели сестры и безмятежно наслаждались свиданием после долгой разлуки. А маленькая Руфь, опершись руками о перила, с изумлением смотрела на чудную панораму священного города. «Ты ведь слышал, как он выразился сегодня по поводу больного при купальне в Ефезде? Отец не судит никого, — говорил он, — но весь суд отдал сыну. Сыном он, разумеется, называет себя. И дальше. Дабы все чтили сына, как чтут отца. Как тебе нравятся эти слова?» Затем он начал говорить об Иоанне, который недавно заключен был под стражу. «Есть другой, — говорил он, — свидетельствующий обо мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которое он свидетельствует обо мне». «Действительно он говорил все это?» — спросил Иаир, который до сих пор только слушал речь Каиафы. «Но он сказал еще нечто другое. Я имею свидетельство больше Иоанна, ибо дела, которые дал отец мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют обо мне, что отец послал меня». «При своем суждении об этом человеке ты совершенно пускаешь без внимания те чудесные исцеления, которые он совершает ежедневно. Что ты можешь сказать, например, против того исцеления, которое совершено над человеком, лежащим 38 лет на одре болезни? А Назарянин совершенно исцелил его только своим словом». «Да, все это так. Но ты заметь только, — жаром проговорил Каиафа, — это происходит в субботу. А он говорит больному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Как тем, что он исцелил его, так и тем, что он приказал ему взять постель свою и идти в дом, он преступил закон, так как это происходило в субботу. Он виновен поэтому как в богохульстве, так и в пренебрежении к закону Всевышнего. А ты знаешь, какому наказанию он должен за это подвергнуться?» Прибавил он сурово. Ни один из собеседников не заметил, как маленькая Руфь подошла к ним и с боязливым личиком следила за их разговором, пока она сама не обратилась к Каиафе с вопросом. «Ты говоришь об Иисусе Назарянине, дядюшка Каиафа?»
«А почему ты об этом спрашиваешь, душенька?»
тихо спросил Каяфа, кладя свою руку на волнистые волосы ребенка.
«Потому, дядюшка, что я знаю его и часто его видела», — ответила девочка.
«Если это он действительно сын Божий, как он это утверждает, что неужели же он имеет право исцелять в субботу? Ведь суббота установлена его отцом».
«Дитя рассуждает справедливо», — с нескрываемой гордостью заметил Иаир. «Я тоже хотел предложить тот же самый вопрос».
«А я прямо бы ответил на него, что он говорит богохульные речи, и вся его деятельность — богохульство», — возразил Каяфа. «Мы хорошо знаем, что он сын простого плотника, и даже сам он, плотник, еще недавно зарабатывал себе хлеб трудом рук своих. Он родом из Назарета, а разве может что-то доброе быть из Назарета?»
«Дядюшка», — продолжала допытываться девочка, — «как же он мог творить такие чудеса, если бы Бог не был с ним? Что бы ни говорили о нем, я все-таки люблю его. Я твердо уверена, что он тот, за кого выдает себя».
«Успокойся, душенька», — ласково стала утешать ее Сара. «Девочке твоего возраста совсем неприлично спорить со своим дядей о таких предметах. Не забывай, что он первосвященник в святом храме Божьем. Пойдем со мной, тебе уже надо спать». Анна и Сара удалились, ведя с собой расплакавшуюся Руфь. Когда шум шагов и шелест платьев, спускавшихся по лестнице женщин, затих, Иаир обратился к Каиафе, который молча смотрел на облитые ярким румянцем вечерней зари башни и стены святого храма.
«Брат мой, мне кажется, настало время тяжелой ответственности для начальника всего народа. Если то, что высказала сейчас моя дочь, истина, а я в этом почти не сомневаюсь, то не ужасное ли преступление будет, если мы отвергнем помазанника Божия?»
Каяфа некоторое время молчал, потом медленно повернулся лицом к Иаиру и с серьезным видом произнес: «Ты богобоязненный человек, брат мой. Не будем больше продолжать разговор об этом, чтобы нам окончательно не разойтись во мнении. Скажу только тебе раз и навсегда ясно и определенно. По моему рассуждению, этот человек заслуживает смерти, и он умрет, так как лучше одному человеку умереть, нежели всему народу погибнуть».
И, сказав эти пророческие слова, он, слегка задумавшись, взглянул на небо.
Тем временем Анна и Сара укладывали Руфь в одной из прохладных комнат дворца. Девочка, склонившись на колени около матери, прочла несколько молитв и спокойно улеглась в великолепную кровать с резными ножками и золототканым пурпуровым пологом.
«Расскажи мне, мама, какую-нибудь историю», — начала она упрашивать мать.
«Например, о Давиде, о великом Голиафе, пожалуйста».
И мама начала рассказывать дочери хорошо и знакомую с детства историю.
«Это одна из самых любимых моих историй», — воскликнула Руфь, когда мать окончила рассказывать.
«Я очень хотела бы посмотреть на маленького Давида, когда он встал ногой на грудь Голиафа и срубил мечом его старую безобразную голову».
На минуту она погрузилась в свои мысли, как бы желая представить себе всю эту картину, а потом живо продолжала опять:
«А знаешь что, мама, я думаю, что Давид был похож на нашего Тита».
«Ну разве это можно, милая?» — возразила мать. «Ведь ты же знаешь, что наш Тит родом грек».
«Да, я это знаю, но я часто ему саму говорила, что он не грек, потому что у него еврейские черты лица. Ну скажи сама, мама, ведь это правда?»
Так, еще немного поговорив, Руфь уснула сладким сном. В городе Иерусалиме шло оживление. На улицах были толпы народа.
«Назарянин здесь.
Он уже целое утро среди нас творит чудеса одно за другим. Еще по пути сюда, когда он проходил по деревням, к нему выносили больных и клали их на пути, чтобы они могли прикоснуться хотя бы к краю его одежды. И кто прикасался, тот тотчас же выздоравливал. Не тот ли это человек, который должен спасти Израиля?
Да, известно уже всем, что он обладает силой творить чудеса,
заметил Думах. Идиот, идиот! Раздался в толпе чей-то голос, и вся толпа внезапно заколыхалась, как спелая нива. Протиснувшись кое-как вперед, Думах занял место у самого входа в синагогу, где, по его расчету, непременно должен был пройти Иисус. Увидев, наконец, Иисуса, поднимавшегося вместе с учениками в синагогу, Думах бросился к нему и осадил его вопросами.
«Когда же ты пришел сюда, Рави, и каким путем? Ведь у тебя не было тогда ни одной лодки для переправы через озеро».
Иисус взглянул на него, тотчас же отвернулся и посмотрел на толпу. Ненасытная жадность, любопытство, самолюбие ясно светились в глазах некоторых из толпы, и могло ли это укрыться от божественного сердцевидца? «Истинно, истинно говорю вам», — обратился он к народу. «Вы меня ищете не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Него положил печать Свою Отец Бог. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал».
«Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?» — перебил его Думах. «Что ты делаешь?»
Раввин с высоким тюрбаном на голове, внимательно прислушивавшийся к разговору, выступил из толпы и лукаво заметил.
«Отцы наши ели ману в пустыне, как сказано в Писании, хлеб с небес дал им есть».
«Истинно, истинно говорю вам», — ответил на это Иисус. «Не Моисей дал вам хлеб с небес, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
«Господи, подавай нам всегда такой хлеб!»
Наступила торжественная тишина. В синагоге началось богослужение.
«Как только он осмеливается говорить, что он пришел с неба?» — спрашивал один. «Мы все хорошо знаем, что он никто иной, как Иисус, плотников сын». «Эдак и мне можно говорить, что я пришел с неба», — говорил другой. «Но я ведь серебряник, а он простой плотник. Разница-то большая».
«Ах, наконец-то вы за ум взялись, любезные!» — кратчево начал посланный с Верховного Иерусалимского совета.
«Человек этот непрестанно богохульствует, ставя себя наравне с Богом. Ведь если бы он был Мессия, он пришел бы к нам могущественным царем».
«Большой грех считать его за Мессию», — начал тот самый раввин. «Почитай-ка закон и пророков, да послушай, что говорят о нем люди поумнее тебя, и ты сам поймешь, как он опасен народу».
«Нет, нельзя больше хладнокровно слушать это», — раздался вдруг звонкий детский голос. «Ты лжешь, подло лжешь, говоря такие вещи о Назарянине».
Все с удивлением оглянулись на говорившего.
«А ведь в самом деле это ты, брат», — проговорил над самым ухом говорившего Думах, дотрагиваясь до его плеча. «А ты и правда теперь здоров и крепок, как другие твои сверстники. Прям глазам не верится. Ну, клянусь олимпийцами, теперь-то я сделаю из тебя человека. Пойдем-ка домой, паренек».
Некоторое время они шли молча друг возле друга. Наконец Думах разразился бранью.
«А что же ты замолк сразу? Неужто не рад, что видишь своего отца? Мне, брат, известно все. Мать старалась всегда внушить в тебя ненависть ко мне. Пока ты был калекой, для меня это было совершенно безразлично. Но теперь, брат, шалишь. Теперь ты узнаешь, что у тебя есть отец, которому ты обязан повиноваться.
Мама никогда не внушала мне ненависть к тебе. Тихо проговорил Стефан.
«Да что ты там жеманишься, точно старая баба? Я, брат, слышал, с каким задором ты спорил с важным раввином. А со мной-то чего ж, и рта не хочешь открыть, что ли? Так тебя, ты говоришь, Назарянин исцелил. А ну-ка, расскажи мне, как он это сделал?»
Лицо Стефана сразу озарилось радостной улыбкой, лишь только речь коснулась чудесного Назарянина. С необычным оживлением он стал подробно рассказывать о своем исцелении, совершенно забыв, кто был его слушатель.
«Так вот оно как вышло», — промолвил Думах, когда мальчик окончил свой рассказ. «Я должен быть благодарен, стало быть, ему за твое исцеление. Хотя, Стефан, этот Назарянин мог для тебя сделать гораздо больше, если бы ты попросил его об этом, как ты думаешь?»
«Да, конечно!» — радостно воскликнул Стефан, вспомнив вдруг, как благосклонно посмотрел на него Иисус при входе в синагогу.
«Ладно, если ты в этом уверен, попроси у него денег для нас, чтобы нам можно было купить себе новенький домик с виноградником и зажить себе мирно без нужды и забот, как живут римляне. Слышишь, Стефан?»
«Никогда я не буду просить у него денег!» Внезапно, весь вспыхнув, проговорил Стефан. «Я знаю сам, что он человек бедный!»
«Глупый ты, я вижу!» — крикнул Думах. «Если он творит столько знамений и чудес, неужто ты думаешь, что он не сможет сотворить золото? Да ведь я сам видел, как он из 5 маленьких хлебов и 2 рыбок сотворил столько хлеба и рыбы, что вдоволь хватило 5000 человек, да осталось еще много. Он ведь в союзе с темной силой, она и помогает ему творить чудеса».
Последние слова отца привели Стефана прямо в ужас. Он отступил шаг назад и взглянул на отца с немой укоризной и произнес: «Если ты серьезно сказал это, то я не могу больше ни слова говорить с тобой».
«А, ты не можешь говорить со мной», — передразнил его Думах. «Как же ты думаешь общаться со мной? Впрочем, нечего с тобой зря толковать. Говори, где теперь Тит».
При этих словах лицо Думаха приняло такое зловещее выражение, что Стефан от страха в первую минуту даже ничего не мог ответить отцу.
«Ну, говори же, ты знаешь, где он?» — снова спросил Думах.
«Знаю», — чуть слышно проговорил мальчик. «Только я не могу сказать. Я не могу сказать тебе, где он».
«Что?» — скорее прочитал, чем проговорил Думах. И при этих словах так толкнул мальчика, что тот едва не упал. «Ты смеешь еще перечить мне, твоему отцу?»
«Нет, отец, послушай», — начал Стефан, смотря своими невинными глазами в искаженное злобой лицо Думаха. «Я охотно бы исполнил твою волю Но Тит рассказывал мне, что когда он последний раз сопровождал тебя и твоих товарищей, ты принудил его принять участие в ужасном преступлении. И теперь он служит в одном доме».
«Так, служит в одном доме», — с язвительной усмешкой повторил Думах и, внезапно обернувшись к Стефану, с дикой яростью крикнул: «Ах ты, несчастный калека! Назарянин своей силой исцелил тебя! Так ты уж выше отца лезешь! Да если ты сейчас не скажешь, где Тит, я тебя так хлопну, что и кости не соберешь. Что озираешься-то? Небось, брат, не больно-то скоро от меня уйдешь».
Только теперь Стефан понял весь ужас своего положения. За разговором он и не заметил, что они уже в каком-то пустынном месте за городской стеной.
«Ну, скоро ты мне скажешь»,
– допытывался Думах, и потом, как будто что-то сообразив, внезапно переменил угрожающий тон и, насколько мог, ласково проговорил.
«Ну, отчего же ты не хочешь мне ничего сказать? Мы бы стали с тобой друзьями-приятелями. Ты теперь пока еще ребенок. Вот подожди, я тебя человеком сделаю. А посмотри-ка сюда, Стефан, нравится ли тебе эта вещь?»
И с этими словами Думах вынул из складок своего плаща прелестную золотую цепь.
«Я подарил бы тебе ее и много других хороших вещей, ведь недаром же я твой отец. Для своего единственного сына я...»
«Единственного сына?» — переспросил Стефан в изумлении. «А Тит?»
«Тебя не касается совсем, кто для меня Тит», — сурово заметил Думах. «Однако у меня нет времени заниматься такими глупостями. Ну, где Тит? Говори скорее».
Стефан медлил. «А что ты с ним хочешь сделать?» — тихо спросил Стефан.
«Это тебя тоже нисколько не касается», — ответил Думах.
Устремив печальный взор на мальчика, он с расстановкой добавил:
«Я тебя уже порядочно колотил, и еще придется поколотить, если уж словами нельзя выбить упорство из твоей глупой головы. Так я тебе каждый член раздроблю и оставлю лежать здесь, в чистом поле, чтоб тебя дикие собаки сожрали».
Стефан побледнел, как полотно, но не сказал ни слова. Думах тоже, не говоря ни слова, грубо схватил его, подвел к ближнему дереву и крепко привязал к стволу веревкой. Потом сломил с того дерева толстый сук и стал отрывать с него тонкие ветки и листья. В это время Тит возвращался в Капернаум с хутора, куда посылал его Бинони. Быстрым шагом он шел по тропинке, изредка останавливаясь лишь за тем, чтобы сорвать какой-нибудь цветок на лугу. Он непременно хотел принести маленькой Руфи букет свежих полевых цветов. «Вон там, внизу, расцвел уже, наверное, шиповник», – подумал он про себя и стал спускаться с небольшого, поросшего маленькой травой холмика. Едва он успел протянуть руку за цветком шиповника, как его слух поразил какой-то необычный, странный звук. Он остановился и с напряженным вниманием прислушался. Снова раздался жалобный крик, а затем удар.
«Пощади, отец!» —
снова донеслось до слуха Тита. Голос, казалось, был ему знакомый. Он яростно сжал кулаки и кинулся вперед. Раздвинув кусты, он внезапно увидел картину, от которой сразу как бы застыла кровь в жилах. В первую минуту он хотел было сразу броситься на мучителя, но потом понял, что как он не силен, ему не справиться с этим освирепевшим человеком. А между тем раздался еще удар, и как его отголосок – жалобный крик невинной жертвы. Еще раз поднялась дубина, и тут же сразу раздирающий душу крик. Не помня себя от гнева, Тит схватил увесистый камень, лежавший у его ног, и со всей силы пустил его в Думаха. Камень угодил прямо в висок, и Думах, взмахнувши руками, упал на землю. Выпрыгнуть из кустов и отвязать Стефана от дерева для Тита было делом одной минуты. Думах не обнаруживал никаких признаков жизни.
«Неужели ты убил его, Тит?» — дрожащим голосом воскликнул Стефан, с непритворным сожалением смотря на своего мучителя.
«Убил, как же!» — ответил Тит.
«Так его и убьешь. Конечно, гораздо лучше было бы убить его, да нет. Я его только оглушил. Пока мы доберемся домой, пусть он еще полежит здесь».
Он связал крепко лежавшего неподвижно Думаха той самой веревкой, которой был связан Стефан.
«Ну, ты можешь идти, надо уходить живее», — обратился он к Стефану, окончив свою работу.
«Как ты попал в руки этого дьявола?»
Стефан кратко рассказал ему все, что произошло.
«А ведь он убил бы тебя, если бы я вовремя не подоспел», — заметил Тит, когда Стефан окончил свой рассказ.
«Ну нет», — возразил Стефан. «Наверное, он хотел меня только испугать».
«О, ты совсем его не знаешь», — серьезно ответил Тит.
«Слышишь?»
Оба остановились и прислушались. Сзади них раздался хриплый крик и грубая брань.
«Вперед, Стефан! Нам нужно спешить изо всех сил! Теперь в такой ярости у него силы за десятерых!»
Через несколько минут быстрой ходьбы юноши были уже у городских ворот. Очутившись в полной безопасности, Тит ласково положил на плечи Стефану свои руки и, немного подумав, сказал:
«Иди скорее к маме и расскажи ей обо всем, и вместе с ней уйдите куда-нибудь из дома. Конечно, на неизвестное время. Во всяком случае, сегодня ночью вам уже нельзя будет оставаться дома.
Да вот, тебе нужны будут деньги. У меня, кстати, при себе сейчас мое жалование. Возьми и иди к маме».
Он сунул в руки Стефану кошелек с деньгами и быстро зашагал по улице.
Исцеление слепорожденного.
«Мало подают нам сегодня. Всего лишь две монеты в нашей чашке», — грустно проговорила девочка и, увидев прохожего, снова затянула жалобно:
«Подайте на пропитание слепому, добрые люди».
Но тщетно, никто из прохожих не обращал внимания.
«Эх, не хули ты людей, детка», — произнес слепой, моргнув своими страшными белыми глазами.
«Ты ведь сама знаешь, сколько нищих в Иерусалиме».
«Да, но слепорожденного нет из них ни одного», — заметила девочка. Оба сидели под одной из скрытых галерей храма. Место, выбранное ими, было довольно удобное. В жаркие знойные дни, когда в городе невыносимо душно, сводчатая крыша галереи защищала их от солнца, а легкий ветерок, гулявший между колоннами, доставлял им приятную прохладу. Каждый день здесь сидел слепец и его маленькая девочка. Каждое утро они ожидали, когда откроют храмовые двери, и, получив позволение храмовых прислужников, занимали место у главного входа между колоннами. В полдень у них был обед из хлеба со смоквами, а вечером с несколькими полушками в оловянной чашке. Они возвращались усталые и измученные в свое убогое жилище. Для слепца, в сущности, настоящим жилищем был храм, и к нему тяготел он всей душой. По его просьбе малютка-поводырь рассказывала ему чуть ли не каждый день о чистом белом мраморе, из которого был построен храм, о его блестящих золоченых воротах и о священниках в великолепном облачении. С их обычного места можно было иногда услышать звуки во время богослужения священных гимнов и обонять тонкое благоухание священных кадильниц. Утром и вечером девочка приводила слепца в преддверии храма, и здесь, опершись спиной о колонну, он вместе с другими мог принять участие в богослужении. Вот и теперь до его слуха доносились священные гимны: «Слава тебе, вечный наш Боже, Царь всей вселенной, Бог и Отец наш всемилостивый».
«Ах, если бы он смилостивился надо мной!» — вырвалось невольно у слепца. «Что я теперь? Слепой, бесполезный обрубок, а по годам еще долго придется жить и питаться подаянием».
«Стой, богомольцы идут!» — шепнула ему на ухо девочка.
Подайте слепому, добрые люди, подайте слепорожденному.
Чутким ухом слепой слышал, как по мраморному полу двигалась густая толпа народа. Но лишь только раздался жалобный голос девочки, толпа остановилась, и кто-то громко и отчетливо спросил: «Рави, кто согрешил?